Ромен Гари. «Обещание на рассвете». Страница 146, кассета номер 4, вторая сторона. Калета Тарба, Цадбет, Амуд Мэр Баимбашеш. Мать ощупывала эскалоп, оценивала спелость дыни, с презрением отшвыривала кусок говядины, и тот мягко с обиженным стоном шлепался о мрамор, тыкала своей тростью в сторону салата, который продавец немедленно бросался защищать всем своим телом в отчаянии, бормоча: «Прошу вас не трогать товар!» Нюхала сыр бри, совала палец в мягкий камамбер и пробовала, причем она так подносила к своему носу сыр, филе, рыбу, что повергала смертельно бледных торговцев в отчаяние. И когда она, наконец, презрительно отбросив товар, с высоко поднятой головой удалялась, то их возгласы, проклятия, брани, возмущенные крики – сливались в единый старинный хор Средиземноморья. Будто присутствуя на процессе восточного правосудия, мать, взмахнув своим жезлом, вдруг прощала задние ножки баранины, салату, горошку, их сомнительную свежесть и непомерную цену, переводя их тем самым из разряда презренного товара в первоклассную французскую кухню, цитата из уже упоминавшихся проспектов. Долгие месяцы она каждое утро останавливалась перед прилавком господина Ринуччи и подолгу ощупывала окорока, никогда их не покупая, исключительно ради провокации, в память о какой-то непонятной ссоре, сводя личные счеты и только желая напомнить торговцу, какую отменную клиентку он потерял. При виде моей матери, приближавшейся к прилавку, голос мясника взмывал, как сирена, и он тут же бросался брюхом на прилавок, нависал над ним, грозил кулаком, показывая, что будет защищать товар любой ценой, требуя, чтобы она шла своей дорогой. И пока жестокая совала свой безжалостный нос в окорок, сначала с недоверчивой гримасой, а потом с отвращением, всей своей мимикой выражая, что ужасный запах поразил ее обоняние, Ринуччи, подняв глаза к небу и скрестив руки, умолял Мадонну удержать его, помешать убийству, но мать, наконец, презрительно оттолкнув окорок, с вызывающей улыбкой уже удалялась продолжать свою игру дальше под аккомпанемент хохота, Санта Мадонна и проклятий. Мне кажется, что она провела там лучшие минуты своей жизни. Всякий раз, возвращаясь в Ниццу, я иду на рынок Буффа. Я подолгу брожу среди лука-порея, спаржи, дынь, говядины, фруктов и рыбы. Шум, возгласы, жесты, запахи и ароматы не изменились. Не хватает только пустяка, какого-то штриха, чтобы иллюзия стала полной. Я часами брожу по рынку, и морковь, цикорий и эндивий будет во мне воспоминание. Мамочка всегда возвращалась домой с цветами и фруктами в обеих руках. Она глубоко верила в благотворное влияние фруктов на организм и следила за тем, чтобы я съедал хотя бы килограмм в день. С тех пор я страдаю хроническим колитом. Затем она спускалась на кухню, составляла меню, принимала поставщиков, следила за подачей завтрака в комнаты, выслушивала клиентов, организовывала подготовку пикников для экскурсантов, осматривала погреб, вела счета, словом, входила во все детали. Однажды, раз 20, поднявшись по проклятой лестнице, которая вела из ресторана на кухню, мама вдруг опустилась на стул, ее лицо и губы посерели, голова слегка свесилась на бок, она закрыла глаза и прижала руку к сердцу, дрожа всем телом. Нам повезло, что врач быстро и верно поставил диагноз. Приступ гипогликемической комы вследствие большой дозы инсулина. Так мне открылось то, что она скрывала от меня 2 года. Мать была диабетичкой, и каждое утро перед началом рабочего дня делала себе укол инсулина. Жуткий страх охватил меня. Ее посеревшее лицо, слегка свесившаяся голова, закрытые глаза и рука, скорбно прижатая к груди, стояли у меня перед глазами. Мысль, что она может умереть раньше, чем я совершу все, чего она ждала от меня, что она может покинуть землю, прежде чем я воздам ей справедливость, это проекция на небо человеческой системы меры весов, казалось мне вызовом здравому смыслу, добрым нравам, законам, поступкам метафизического гангстера. Так что хотелось обратиться в полицию, взывать к морали, праву и властям. Я понимал, что должен торопиться и скорее создать бессмертный шедевр, который бы сделал меня самым юным толстым всех времен и позволил бы немедленно наградить мать за ее труды, достойно увенчав ее жизнь. Я трудился, не покладая рук. Заручившись согласием матери, я на время оставил лицей и, в который раз затворившись у себя в комнате, ринулся на приступ, положив перед собой на столе 3000 листов белой бумаги, что, по моим подсчетам, было эквивалентно войне и миру. А мать подарила мне просторный халат, сшитый по фасону того, который прославил Бальзака. 5 раз в день она приоткрывала дверь, ставила на стол поднос с едой и на цыпочках выходила. Я писал под псевдонимом Франсуа Мермона. Но поскольку издатели регулярно возвращали мои творения, мы решили, что псевдоним плох, и следующий том я написал под именем Люсьена Брюляра. Этот псевдоним тоже не удовлетворил издателей. Помню, как один гордец, свирепствовавший в НРФ, примечание, французский ежемесячный журнал «Новель Ревю Франсе», основанный Андре Жидом в 1909 году, игравший заметную роль в литературной жизни Франции. Конец примечания. Так вот, когда один гордец, свирепствовавший в НРФ, когда я умирал в Париже от голода, вернул мне рукопись со словами «Заведите любовницу и возвращайтесь через 10 лет». Когда через 10 лет, в 1945 году, я действительно вернулся, то, к сожалению, его там уже не застал. Его расстреляли. Мир съежился для меня до размеров листа бумаги, на который я набросился с отчаянным юношеским лиризмом. И однако, несмотря на наивность, именно тогда я вполне осознал серьезность своего труда и его глубокий смысл. Во мне проснулась жажда справедливости к человеку, каким бы жалким и преступным он ни был, которая, наконец-то, толкнула меня к истокам моих будущих книг. Если правда, что это стремление болезненно родилось из моей сыновьей любви, то все мое существо понемногу подчинялось ему, пока литературное творчество не стало для меня тем, чем является и по сей день, высочайшие минуты аутентичности, лазейкой, через которую пытаешься бежать от невыносимого, возможностью отдать душу, чтобы остаться в живых. При виде ее посеревшего лица с закрытыми глазами, склоненного на бок и руки, прижатой к груди, я вдруг впервые усомнился – а пристойно ли хотеть жить? Я тут же ответил себе на этот вопрос. Быть может, потому что его диктовал инстинкт самосохранения и лихорадочно написал сказку под названием «Правда о Прометее», которая до сих пор остается для меня правдой. Ведь нас явно ввели в заблуждение относительно истинной истории Прометея. Вернее, от нас скрыли ее конец. Верно то, что за похищение у богов огня Прометей был прикован цепями к скале, и что орел принялся клевать его печень. Но чуть позже, обратив свой взгляд на землю, чтобы посмотреть, что происходит, боги увидели, что Прометей не только освободился от цепей, но и одолел орла, и в свою очередь пожирал его печень, чтобы восстановить силы и подняться на небо. Однако теперь я страдаю болезнью печени. Признаться, есть от чего, на моем счету уже 10-тысячный орел, а желудок у меня уже не тот, что прежде. Но я стараюсь держаться. В день, когда последний удар клюва сбросит меня с моей скалы, я предлагаю астрологам отметить появление нового знака зодиака, эдакого злюки, всеми зубами вцепившегося в некоего небесного орла. Мое окно выходило на улицу Данте, которая ведет до отеля «Пансиона Мермон», и к рынку Буффа. Сидя за рабочим столом, я видел, как возвращалась мать. Однажды утром мне страшно захотелось поговорить с ней и посоветоваться по одному вопросу. Она без всякого повода вошла в мою комнату, как часто это делала, просто чтобы молча выкурить сигарету в моей компании. Я как раз готовился к выпускному экзамену, зубря какую-то пространную чушь о строении Вселенной. «Мама», — сказал я, — «послушай, мама». Она слушала. 3 года на степень лиценциата, 2 года военной службы. Ты станешь офицером, — прервала она. Хорошо, но на это уйдет 5 лет. Ты больна. Она тут же попыталась успокоить меня. Ты успеешь закончить учебу, не волнуйся. У тебя будет все, что нужно. Боже мой, да не об этом речь. Я боюсь не успеть вовремя. Это все же заставило ее задуматься. Она долго, спокойно думала, а потом, сильно шмыгнув носом и уперев руки в колени, сказала: «Есть справедливость», и пошла заниматься рестораном. Мать верила в более разумное строение мира, в более справедливое и более логичное, чем то, которое описывалось в моем учебнике по физике. В тот день на ней было серое платье, сиреневая косынка, жемчужное колье и накинутое на плечи серое манто. Она немного располнела. Врач сказал мне, что она может продержаться еще несколько лет. Я закрыл лицо руками. Если бы только она увидела меня в форме французского офицера. Даже если я никогда не стану французским посланником и лауреатом Нобелевской премии по литературе, то сбылась бы хотя бы одна ее мечта. Этой осенью я начну изучать право, и если мне хоть чуточку повезет, через 3 года торжественно появлюсь в отеле-пансионе «Мермон» в летней форме младшего лейтенанта. Мы с матерью давно уже выбрали авиацию. Перелет через Атлантику Линдберга сильно взволновал ее, и я в который раз разозлился на себя, что мне первому не пришло это в голову. Я бы повел ее на рынок Буффа, облачившись в синюю форму, украшенную золотыми нашивками в виде крыльев, чтобы покрасоваться перед морковью и луком-пореем, перед Панталеоне, Ринуччи, Буппи, Чезаре и Фассоли, ведя мать под руку под триумфальной аркой из салями и лука и ловя восхищение даже в круглых глазах Мерлана. Наивное преклонение моей матери перед Францией продолжало удивлять меня. Когда какой-нибудь вышедший из себя поставщик обзывал ее грязной иностранкой, она улыбалась и взмахом трости, призывая в свидетель весь рынок Буффа, заявляла: «Мой сын офицер запаса, а вы дерьмо». Она не делала разницы между «есть» и «будет». Чин младшего лейтенанта вдруг приобрел в моих глазах большую значимость, и все мои мечты временно сводились к одной, более скромной — продефилировать в форме младшего лейтенанта авиации, покрытому рынку Буффа, ведя мать под руку. Глава 22. Господин Заремба, поляк приятной наружности, был склонен к меланхолии и малоразговорчив. Его взгляд, казалось, укоризненно вопрошал: «Зачем ты мне это сделал?» В один прекрасный день он вышел из остановившегося у отеля такси со светлыми усами, уже тронутыми сединой, свисавшими на старинный манер, в белом костюме миссионера, в кремовой панаме и с бесчисленными чемоданами, оклеенными этикетками. Я долго рассматривал их: Калькутта, Малакка, Сингапур, Сурабая. Вот, наконец, наглядное и неопровержимое доказательство существования стран моей мечты, о которых до сих пор у меня были сведения только из романов Сомерсета Моэма. Господин Заремба снял комнату на несколько дней и остался на год. Ничто ни в его усталом лице, ни в безупречных манерах светского человека не выдавало маленького мальчика в коротких штанишках, скрывавшегося в нем за пылью времен. Часто манера одеваться создает видимость взрослости, и возраст в этом случае зависит от искусства портного. Но мне только что исполнилось 17, и я совсем еще не знал себя. Стало быть, я был далек от подозрений, что часто случается прожить жизнь, занимать солидные посты и умереть, так никогда и не сумев отделаться от ребенка, притаившегося в тебе, изнуренного ожиданием, ждущего до последней минуты, что нежная рука погладит тебя по головке, и голос прошепчет: «Да, мой дорогой, да, мама по-прежнему любит тебя, как никто другой так и не сумел полюбить тебя». Господин Заремба произвел сначала хорошее впечатление на директрису отеля-пансиона «Мермон», которая приняла его за джентльмена. Но когда он склонился над гостиничной книгой записей и указал в ней свою профессию, мать, мельком взглянув на слово «художник», довольно грубо поспешила спросить плату за неделю вперед. Что же касается благовоспитанности, образцовых манер и всего прочего, что в прежние времена называлось «комильфо», то наш новый клиент всем своим обликом совершенно опровергал мнение, которое я постоянно слышал с детства. Мнение, согласно которому художники склонны к алкоголизму, к физической и моральной деградации. Оставалось только одно объяснение, которого мама придерживалась, не удосужившись даже взглянуть на картины художника. Вероятно, он совершенно бездарен. Этот вывод явно подтверждало материальное положение господина Зарембы, позволявшее ему иметь дом во Флориде и шале в Швейцарии. Мать стала держаться с нашим жильцом с сочувственно легкой иронией. Она, конечно же, побаивалась, как бы пример процветающего художника не оказал на меня гибельного влияния. Это могло, Боже сохрани, не только отвлечь меня от дипломатической карьеры, ожидавшей меня с распростертыми объятиями, но и снова склонить к живописи. Для беспокойства были все основания. Тайный демон все время таился во мне и уже не мог меня оставить. Часто я испытывал смутную ностальгию, почти физическую потребность формы красок. Когда 30 лет спустя я решился, наконец, дать волю своему призванию, то результат оказался катастрофическим. Я исполнял у холстов какой-то неистовый танец, выдавливая прямо на картину самые большие тюбики, которые только удавалось раздобыть. И так как кисти мешали прямому контакту, то я работал руками. Я использовал также метод броска. Краски были повсюду. Никто не мог войти в комнату, где я свирепствовал, не запачкав лица или платья. Печать моего гения носили стены, мебель и потолок. И хотя вдохновение было истинным, результат выходил ужасающе ничтожным. У меня не было ни малейшего таланта к живописи. С каждым взмахом кисти это высшее искусство презрительно отсылало меня к моим дорогим романам. С тех пор я понимаю графоманов, осознав на собственном горьком опыте, что призвание, глубочайшее и непреодолимое вдохновение могут сопровождаться полным отсутствием способностей. Никогда больше я не испытывал подобного творческого опьянения, и тем не менее никогда еще очевидность артистического краха не была столь неумолимой. Еще некоторое время я продолжал опустошать сотни тюбиков красок, стремясь до дна исчерпать самого себя, но исчерпал лишь свои возможности. За 2 года мне удалось закончить всего одну картину. Я повесил ее на стену рядом с другими, и когда знаменитый американский критик Гринберг был у меня в гостях, то он долго простоял перед моим шедевром с видимым интересом. «А чье это?» Я хитро ответил: «О, это юный художник, которого я открыл в Милане». Лицо его выразило восхищение. «Так вот, старина, это как дерьмо вверх совершенства. For a piece of shit, it's a real piece of shit. Как кусок дерьма, это поистине кусок дерьма». Сильно сомневаясь в возможности чуда, я все же продолжал верить в него. Оно могло произойти когда угодно. В любой момент небо могло еще не спаслать мне гениальность. Мало-помалу наваждение чуть не довело меня до нервной депрессии. Наверное, я единственный человек в мире, которому врач запретил рисовать. На моих картинах были такие густые слои красок, что потребовалось несколько человек, чтобы вынести их на помойку. Соседка спасла один из моих шедевров из мусорного ящика и перетащила к себе. «Никогда не знаешь», — сказала она. Однако, если я и был частым посетителем мастерской, снятой господином Зарембой на бульваре Царевича, то склонность к искусству здесь ни при чем. Впрочем, художник специализировался на ангельских детских головках, к которым я оставался безразличен. Мой интерес к нему был совсем другого рода. В самом деле, я заметил, что этот слегка неврастенический господин, хотя и сдержанно, но явно настойчиво, стал искать общество моей матери. Действуя умеренно и дипломатично в такой ситуации, можно было бы вскрыть богатейшие возможности для счастливой перемены в нашей жизни. Уже тогда я был авантюристом и сорвиголовой, как и многие другие, чья жажда деятельности и подвига не находила выхода. Мысль пристроить свою мать и тем самым освободить ее от житейских забот слилась у меня в голове с другой надеждой и возможностью, наконец, пуститься в мир приключений, не упрекая себя, что оставил без поддержки ту, которая дала тебе все. Господин Заремба никогда не был женат. В зрелом возрасте он был так же одинок, как и в детстве. Его родители умерли молодыми, романтически унесенные чахоткой. Они похоронены на кладбище Монтон, куда он часто наведывался, чтобы возложить цветы на могилу. Он воспитывался у безучастного к нему дяди-холостяка в богатом имении в Восточной Польше. С необычайным тактом господин Заремба не замедлил пуститься на осторожное сближение. «Вы очень молоды, мой дорогой Ромен», — он говорил на польский манер, «пани Романе». «Господин Ромен, вы очень молоды, у вас впереди вся жизнь. Вы еще встретите женщину, которая будет вам предана. Я хотел сказать другую женщину, так как я каждую минуту вижу, какой нежной заботой окружает вас ваша матушка. Мне с этим не повезло. Признаюсь, мне бы очень хотелось встретить пани, которую бы я полюбила, которая бы чуть-чуть заботилась обо мне. Замечу, чуть-чуть, я не требователен. Я охотно бы согласился занять последнее место в ее привязанностях. Я ухмыльнулся при мысли, что кто-то другой стал бы первой привязанностью моей матери. Но не стоило уж очень его отпугивать. «Мне кажется, вы правы, что думаете о своем будущем», — начал я осторожно. «С другой стороны, вы рискуете принять на себя некоторую ответственность, финансовую, например. Не знаю, посредством ли художнику содержание семьи». «Я весьма обеспечен материально, уверяю вас», — он расправил усы. «Мне было бы приятно поделиться с кем-нибудь своим достатком. Я не эгоист». На этот раз я почувствовал волнение. Уже тогда я мечтал учиться на летчика. В денежном отношении это было совершенно недоступно. Требовалось по меньшей мере 5000 франков. «Быть может, следует попросить у него задаток в знак серьезности его намерений». Я также мысленно представил себя за рулем небольшого автомобиля, мчащегося со скоростью 100 км в час. К тому же я вспомнил, что у художника был великолепный дамасский халат, шитый золотом. Я мысленно хохотал. Юмор уже стал для меня тем, чем должен был оставаться всю мою жизнь необходимой и самой надежной поддержкой. Позже, значительно позже, наедине со мной и в компании, и на телевидении, и в светском обществе абсолютно серьезные люди неустанно спрашивали меня, почему все ваши истории оборачиваются против вас, господин Гори. Но дело не только во мне. Речь идет о нашем всеобщем «я», о жалком космическом королевстве нашего «я» с тронным залом, обнесенным крепостью, крепостной стеной. Возможно, когда-нибудь я поговорю об этом подробнее. Мысль, что господин Заремба станет моим отчимом, вызывала во мне всяческие волнения. Бывали минуты, когда безграничную любовь, предметом которой я являлся, уже невозможно было выносить. Постоянно видеть себя в страстном самозабвенном взгляде, единственным, несравненным, наделенным всяческими достоинствами, с триумфальным будущим впереди было выше моих сил, ибо сам я давно уже довольно ясно и болезненно сознавал, что между этим величественным образом и действительностью была пропасть. Я не то чтобы хотел бежать от ответственности, которую возлагали на меня в будущем окружавшие меня преданности самопожертвования. Я решил осуществить все то, чего мать ждала от меня. Я слишком любил ее, чтобы замечать всю наивность и несоразмерность ее идей. Мне тем более трудно было видеть их призрачность, что убаюканный с детства обещаниями и рассказами о своем будущем, я часто путался и уж точно не знал, где мамина мечта, а где действительность. Главное, я уже не мог переносить подобные опеки. Если бы господину Зарембе удалось взять на себя часть бремени этой любви, то я бы вздохнул свободнее. Скоро я заметил, что мама почувствовала что-то неладное. Она стала держаться с поляком холодно, почти враждебно. Ей шел уже 53-й год, и тем не менее, несмотря на ее совершенно седые волосы и усталость от тяжелой борьбы за жизнь, которую она вела в одиночку в трех странах, и которая сильнее, чем возраст, тронула ее черты, от нее так и веяло веселостью и теплотой, которые могли еще вскружить голову мужчине. Однако скоро я понял, что мой изысканный и благовоспитанный друг не был влюблен в нее, как в женщину. Под видом зрелого мужчины в расцвете сил в господине Зарембе скрывался сирота, так никогда и не получивший своей доли нежности и любви, которые таким огнем сияли перед его глазами. Очевидно, он решил, что места хватит обоим. Часто, когда мать, как я выражался, в порывах экспрессионизма сжимала меня в объятиях или в полдник приносила мне в гостиничный садик чай, пирожные и фрукты, я замечал на вытянутом костлявом лице господина Зарембы тень неудовольствия, даже отчаяния. Ему тоже хотелось участвовать. Он сидел в вывовом кресле в элегантной позе, положив ногу на ногу и пристроив на коленях трость с костяным набалдашником, поправлял усы и мрачно наблюдал за нами, как изгнанник, созерцающий вход в запретное королевство. Признаться, я был еще мальчишкой, и, не подозревая о том, что ждало меня в конце жизни, находил некоторое удовольствие в его раздражении. Однако, не без сомнений со своей стороны, господин Заремба нашел во мне не врага, а надежного союзника. И если я собирался в дальнейшем преуспеть в дипломатии, то это был самый подходящий момент». Я не стал ободрять его. Господин Заремба часто с явным неудовольствием покашливал, когда мать расставляла передо мной свои приношения, но ни разу не проронил ни слова и не позволил себе ни малейшего замечания, вроде «Нина, вы портите вашего сына, и в его отношениях с женщинами готовите ему очень тяжелое будущее». Что он потом будет делать на поиске какой несуществующей любви? Обрекаете вы его таким образом? Нет, господин Заремба ни разу не позволил себе подобной бестактности. Он просто слегка расстроенный сидел неподалеку в своем тропическом костюме, часто вздыхал и отворачивался, будучи в несколько дурном настроении от наших излияний. Я уверена, что мать прекрасно замечала его легкую зависть. Не потому ли она демонстративно подыгрывала, когда ее застенчивый воздыхатель был рядом? Должно быть, она входила во вкус. Во-первых, потому что, как несостоявшаяся актриса, любила публику, и, во-вторых, потому что его отношение к нашей исключительности еще более укрепляло наше сообщничество и демонстрировало на глазах у всех крепость и абсолютную безопасность нашего неприступного королевства. И вот однажды, после того, как передо мной на столике поставили поднос с полдником, господин Заремба позволил себе жест, который для такого застенчивого и сдержанного человека был равносилен страшной дерзости и молчаливому, но пылкому заявлению о своих чувствах. Он поднялся со своего кресла, уселся без приглашения за мой столик, протянул руку и взял из корзины яблоко, которое демонстративно принялся грызть, глядя с вызовом прямо в глаза маме. Я застыл с раскрытым ртом. Мы даже не подозревали, что господин Заремба способен на такую смелость. Обменявшись возмущенными взглядами, мы посмотрели на художника с такой холодностью, что бедняга после пары попыток прожевать яблоко положил его на поднос, встал и удалился, сгорбившись и опустив голову. Чуть позже господин Заремба предпринял более решительную попытку. Сидя у раскрытого окна в своей комнате, расположенной на первом этаже отеля, я оттачивал заключительную главу своего романа. Это была великолепная последняя глава, и до сих пор жаль, что мне так никогда и не удалось дописать все остальные, которые должны были ей предшествовать. В то время в моем активе было по меньшей мере 20 последних глав. Мама в саду пила чай. Стоя рядом, чуть наклонившись к ней и уже положив руку на спинку стула, господин Заремба ожидал приглашения сесть, которого не следовало. Так как тема для разговора, никогда не оставлявшая мою мать равнодушной, существовала всегда, то ему ничего не стоило привлечь ее внимание. «Есть дело, Нина, о котором я уже давно хотел с вами поговорить. О вашем сыне». Она всегда пила очень горячий чай и, обжигая губы, имела странную привычку дуть в чашку, чтобы остудить его. «Я вас слушаю». «Очень плохо, я сказал бы, даже опасно, быть единственным сыном. Так вырабатывается привычка чувствовать себя центром Вселенной. И эта любовь, которую не с кем разделить, позднее обрекает нас на крупные разочарования». Мама с досадой потушила свою галуаз. «У меня нет ни малейшего желания усыновлять другого ребенка», — сухо возразила она. «Я не думал ничего такого, полноте», — пробормотал господин Заремба, продолжая смотреть на стул. «Сядьте». Художник благодарно поклонился и сел. «Я просто хотел сказать, что для Ромена важно чувствовать себя не настолько единственным. Для него же лучше быть не единственным мужчиной в вашей жизни. Такая исключительная любовь может сделать его очень требовательным к женщинам». Мать оттолкнула свою чашку и взяла другую, галуаз. Господин Заремба поспешно поднес ей огня. «Точнее, чего вы хотите, пани Яны? У вас, поляков, манера ходить кругами, выписывая арабески, благодаря чему вы прекрасно вальсируете, но это часто усложняет дело. Я только хотел сказать, что Румену было бы легче, если бы другой человек был рядом с вами. При условии, конечно, что речь идет о человеке чутком и не слишком требовательном». Она, прищурившись, очень внимательно смотрела на него сквозь дым своей сигареты с выражением, которое я характеризовал бы как насмешливую доброжелательность. «Поймите меня правильно», — продолжал господин Заремба, глядя под ноги. «У меня и в мыслях не было называть чрезмерной материнскую любовь. Лично я не испытал такой любви и не перестаю взвешивать, насколько мне не додали. Если вы знаете, я сирота. Наверное, вы самый взрослый сирота, какого я знаю, — сказала мать. Возраст здесь ни при чем, Нина. Сердце никогда не старится, и пустота, одиночество, отметившие его, не исчезают, а только растут. Конечно, я осознаю свой возраст, но человеческие отношения могут просиять и в зрелом возрасте подобно, как бы точнее выразиться, лучезарно и мирно. И если бы вы могли разделить с другим эту нежность, которой вы окружили своего сына, то я осмелюсь сказать, Ромен стал бы мужчиной, более рассчитывающим на самого себя. Возможно, это избавило бы его от пытки всю жизнь искать имманентную, точнее, всесильную женственность. Если бы я мог помочь вам и тем самым вашему сыну, он остановился и умолк, совершенно растерявшись под ее уничтожающим взглядом. Мать глубоко вздохнула, с легким свистом шмыгнув носом на манер русских крестьянок, выражающих так свое удовлетворение. Она сидела выпрямившись, уперев руки в боки, потом встала. «Совершенно потеряли рассудок, мой бедный друг», — сказала она, и мне, хорошо знавшему весь запас ее словаря, к которому она прибегала в минуты горячности, показалось, что в выборе сказанных ею слов была сдержанность, оставлявшая надежду, после чего она удалилась с высоко поднятой головой. Безутешный взгляд господина Заремба вдруг встретился с моим. Он не заметил меня у окна и смутился еще больше, как если бы я уличил его в воровстве. Я был склонен ободрить его. Лучше всего было показать, что я уже отношусь к нему как к отчему. Мне также хотелось знать, окажется ли он на высоте и готов ли принять на себя заботу о нас. Я встал и высунулся из окна. «Не могли бы вы одолжить мне 50 франков, пани Яны?» — спросил я. Рука господина Заремба молниеносно схватилась за кошелек. Мода на психологические тесты, которым теперь подвергают претендентов, в то время еще не существовала, поэтому можно сказать, что я был ее предвестником. После той попытки взять приступом наше королевство, моему другу стало ясно, лучший способ ухаживания за матерью — это завоевать мое расположение. Так я получил великолепный бумажник из крокодиловой кожи с 15 долларами, незаметно засунутыми внутрь. Затем последовал кодек, потом часы-браслет. Подарки я брал в залог. Ведь когда речь идет о будущем семьи, осмотрительность никогда не помешает. Господин Заремба прекрасно понимал это. Вскоре я стал обладателем ручки «Waterman», а для моей скромной библиотеки настала пора счастливого процветания. В моем распоряжении всегда были билеты в кино и театр, и я поймал себя на описании своим товарищам из Гран-Блё нашего недавно приобретенного владения во Флориде. Вскоре господин Заремба решил, что достаточно задобрил меня, и вот настал день, когда он обратился ко мне с просьбой. Я лежал с легким гриппом, когда в 16:30 наш поклонник постучался ко мне и вошел с ритуальным подносом с фруктами, чаем, медом и моими любимыми пирожными, опередив тем самым мою мать. Я был в его пижаме и в его прекрасном дамасском халате. Поставив поднос на кровать, он налил мне чаю, справился о температуре, взял стул и сел, держа в руке платок, долговязый мужчина в сером твидовом костюме. Он вытер лоб платком. Я сочувствовал его нервозности. Предложение всегда тяжело делать. И тут я вспомнил, что его родители умерли от чахотки и забеспокоился. Быть может, надо спросить у него справку о здоровье? «Мой дорогой Ромен», — немного торжественно начал он, — «вам, конечно, известно мое отношение к вам». Я взял гроздь винограда. «Мы к вам очень привязаны, господин Заремба». Я ждал с бьющимся сердцем, изо всех сил стараясь казаться безразличным. Матери не придется больше по 100 раз в день подниматься и спускаться по проклятой лестнице, что ведет из зала ресторана на кухню. Она сможет ежегодно проводить месяц в Венеции, которую так любит, вместо того, чтобы каждое утро бегать на рынок Буфа. Она каталась бы в фиакре по английской набережной, рассеянно глядя на тех, кто ею пренебрегал. Я смог бы в конец отправиться завоевывать мир, чтобы вовремя успеть вернуться увенчанным славой и тем самым осветить ее жизнь смыслом и торжествующей справедливостью. Я смог бы сделать это, наконец. Я представил также лица своих друзей по пляжу, когда бы они увидели меня за штурвалом яхты с голубыми парусами, я решительно придерживался этого цвета. В то время я увлекся одной юной перуанкой, Люситой, а моим соперником был никто иной, как Рекс Инграм, знаменитый американский кинорежиссер, открывший Рудольфа Валентино. Перуанке было 14 лет, Рексу Инграму около 50, мне чуть больше 17, поэтому паруса должны были быть голубыми. Кроме того, я уже видел себя во Флориде. Огромный белый дом, теплое море, нетронутые пляжи, настоящая жизнь, что и говорить. Мы проведем там наш медовый месяц. Господин Заремба вытирал лоб. На его пальце я заметил перстень с гербом нашего древнего рода, герб Зарембы. Он, конечно, даст мне свое имя. У меня будет не только младший брат, но и предки. Я уже не молод, пани Романи. Признаться, я прошу большего, чем могу дать. Но обещаю, что буду заботиться о вашей матери по мере сил, а это позволит вам всерьез заняться литературой. Писатель, прежде всего, должен иметь душевное спокойствие, чтобы лучше проявить себя. Я позабочусь об этом. Я уверен, что мы будем очень счастливы вместе, пани Яне. Я немного сердился. Ему следовало бы напрямик сделать нам предложение, вместо того, чтобы сидеть здесь и нервно вытирать лоб. «Так вы говорите», — подсказал ему я. Это было забавно. Долгие месяцы я ждал этого момента, но теперь, когда этот человек хотел просить маминой руки, сердце мое сжалось. «Я хочу, чтобы Нина вышла за меня замуж», — сказал господин Заремба, таким упавшим голосом, как если бы в цирке он собирался сделать сальто мортале. «Как вы думаете, у меня есть шанс?» Я нахмурился. «Я не знаю, нам уже делали много предложений». Я понял, что зашел слишком далеко. Господин Заремба, задетый за живое, быстро выпрямился. «Кто?» — прогремел он. «Мне не очень удобно называть имена». Господин Заремба с трудом овладел собой. «Конечно, извините меня». «По крайней мере, мне хотелось бы знать, отдаете ли вы мне предпочтение. Видя, как обожает вас ваша матушка, мне показалось, что ее решение во многом зависит от вас». Я дружески посмотрел на него. «Вы нам очень симпатичны, паны Яны, но вы, конечно, понимаете, насколько серьезно это решение. Не надо нас торопить, мы подумаем. Вы замолвите за меня словечко». «В удобный момент, конечно». «Чуть позже, я думаю. Дайте нам время, чтобы обдумать все это. Женитьба — дело серьезное. Сколько вам лет?» 55, увы». «Мне еще нет и 18, нагло ответил я. «Я не могу так вдруг пускать свою жизнь на самотек, не зная точно, куда я иду. Вы не можете требовать от меня решения вот так, сразу». «Я прекрасно понимаю вас», — сказал господин Заремба. «Мне бы только хотелось знать априори, симпатичны ли вам мои намерения. Если я никогда не был женат, то, конечно же, не потому, что избегал ответственности, возлагаемой семьей. Мне надо было почувствовать уверенность в себе. Думаю, вы не станете сожалеть о своем выборе. Я обещаю вам подумать об этом, вот и все». Господин Заремба встал явно обнадеженный. «Ваша матушка — исключительная женщина», — сказал он. «Я еще никогда не был свидетелем такого самопожертвования. Надеюсь, вы найдете слова, чтобы убедить ее. Буду ждать вашего ответа». Страница 166, конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо. Софа Калета Тарба, Цатбет, Амуд Мэр.